Labas vakaras, ponios ir ponai. Šiandien mūsų paskaita karaliaus Jošijahu. Dobrą vėčer, dami gospada. Tėma našai savoniškiai lekcijai. Car Jošijahu. 15-ai car, 15-ąją pakalinį od caria Šlomo. Tak što kancu pravlenie caria Jošijahu ugas svet luny. Луна на 15-й день после ее полнолуния пропадает, угасает. И это то, что происходит с царством Израиля к дням царствования царя Йошияху. У царя Йошияху за 300 лет до его рождения приводится пророчество в книге царей, а именно пророк Идо, когда он пришел в Бейтель, произносит следующие слова пророчества. «Гиней бен нулат лебей Давид ве Йошияху шмо». Вот сын родится в доме Давида, и имя его Йошияху. За 300 лет до рождения царя Йошияху о нем говорится пророчество. Мидраш Раба. Шлоша рен шени кру бешмам лифне акодыш баругу ад шело нуцру, вейлу рен Ицхак Шломо Йошияху. Три человека, говорит Мидраш. Их имена были провозглашены перед Всевышним, благословлен Он, до того, как они были рождены. И вот эти три человека, Ицхак, Шломо и Йошияху. Три человека. Их значение, их имена, их судьба была решена задолго до их появления на свет. Царь Йошияху объявляет левитам, «Тно эт арон брит Ашем кен лахем аса бекатев». Отдайте ковчег завета Бога, ибо больше вы не будете его носить. А именно, у левитов есть несколько функций, связанных с храмом. Стоять возле ворот, сопровождать своим пением осуществление службы в Иерусалимском храме. И самое главное, это нести ковчег завета. Так вот, царь Йошияху лишает левитов их основной функции по переносу ковчега завета. А именно, царь Йошияху выносит из Кодеш Кодашим Иерусалимского храма, из святой святых Иерусалимского храма, ковчег завета, в результате чего шхина, божественное присутствие, покидают храм. Это то, что сделал царь. Пророк Ирмияху оплакивает царя Йошияху в книге Эйха следующими словами. Руха пейну машея хашем нилкад бешхитотам, ашера марну бецелоних ябегоим. Дух жизни нашей, помазанник Бога, попал в западню из-за грехов их. И о нем говорили мы, что в тени его мы будем жить среди народов мира. То есть отношение пророка Ирмияху к царю Йошияху было машея хашем, помазанник Божий. Царь Йошияху был великий. Батэ Мидрашот. Вэлама никраш мо Йошияху, шекиван шемет нит яшу Исраэль мин хамалхут. Почему имя его называется Йошияху? Что когда он умирает, то отчаялся Израиль по поводу царства. После его смерти произошло полное отчаяние. Царства в Израиле больше нет. И нам нужно будет понять, что это за история, связанное с тем, что царь Йошияху выносит ковчег завета из святой святых и тем самым обезглавливает Иерусалимский храм. Почему он это сделал? Йошияху – последний великий царь Иудеи, 15-й царь после царя Шломо, когда луна закончила свое движение, пропадает луна и угасает ее свет. 22 глава книги Мелахим 2 рассказывает нам об этом. 8 лет был Йошияху, когда он стал царем, и 31 год царствовал в Иерусалиме, а имя матери его Едида, дочь Адая из Бациката. И делал он то, что праведно в очах Господних, и во всем шел путем Давида, отца своего, не уклонялся ни вправо, ни влево. Ни об одном из царей, кроме царя Хизкияху, такое не сказано. И было 18-й год царствования царя Йошияху. Послал царь Шафана, сына Ацелияху, сыну Мишулама, писца в дом Господень, сказав, «Взойди к Хилкияху, первосвященнику, пусть он пересчитает все деньги, принесенные в дом Господень, которые собрали у народа, те, что стоят на страже у входа в храм, и пусть отдадут их в руки ведущим работы в доме Господнем, а те пусть раздадут его работающим в доме Господнем для починки повреждений в доме, плотникам и строителям и каменщикам, и на покупку леса и вырубленных камней для починки дома. И не вели они с ними счета деньгам, отданным в их руки, потому что они поступали честно». Ремонт храма. 18-й год царя Йошиягу. Царь дает указание о ремонте Иерусалимского храма. Царь дает указание о ремонте, когда был окончательно запечатан декрет о разрушении храма и изгнании Израиля, Иудеи, в Вавилон в дни царя Менаше. То есть, когда уже судьба храма была предрешена, царь перестраивает храм. Радак отмечает, что храм не ремонтировали со дней царя Йоаша более 200 лет. Более 200 лет храм не ремонтировали. Йоаш — это тот царь, который начал свою жизнь с того, что 7 лет прожил в святой святых Иерусалимского храма, как мы это с вами изучали. Царь дает указание не проводить бухгалтерских учетов финансов, ибо по вере они поступают. То есть, не могло быть в поколение царя Йошиягу и мысли о злоупотреблении средствами, которые были отпущены на ремонт Иерусалимского храма. И это было более-менее образом того поколения. Никому не могло прийти в голову, что деньги, которые будут даны на строительство храма, кто-то может неправильно использовать или злоупотребить ими, так что нужно вести счет деньгам. Счет деньгам не вели. Хотя царь Йошиягу не был богатым, он не имел много денег, как мы увидим в дальнейшем, что он практически не оставил ни наследство своим собственным детям, и государственных денег в его казне тоже практически не было. То есть денег не было как таковых, но тем не менее считать их было не нужно, потому что «беэмуна рэмусим» – люди поступают по вере. Когда люди поступали по вере, тогда, когда вера для них была существенно осязаема, когда для человека первичным понятием является его собственный карман, то тогда нужен учет финансов. Когда люди строят храм, то тогда идея взять деньги себе в карман, она уходит обычно на второй план. Это есть состояние некого духовного пробуждения, духовного взлета, который и был у людей того поколения. Именно об этом рассказывает нам текст Танаха. Продолжает текст Танаха и говорит: «И сказал первосвященник Хилкияху, Шафану писцу, книгу Торы нашел я в доме Господнем, и подал Хилкияху книгу Шафану, и тот читал ее. И пришел Шафан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал: высыпали рабы твои деньги, что были в доме, и передали их в руки ведущим работы в доме Господнем. И сообщил Шафан, писец, царю, сказав: книгу дал мне Хилкияху, священник. И читал ее Шафан царю, и было, когда услышал царь слова книги Торы, то разорвал он одежды свои. И повелел царь священнику Хилкияху, и Ахикаму, сына Шафана, и Ахбору, сына Михаяху, и Шафану писцу, сказав: пойдите, вопросите Господа обо мне, и о народе, и обо всей Иудее, и о словах этой найденной книги, ибо велик гнев Господень, который воспылал на нас, за то, что не приняли отцы наши слов этой книги, чтобы поступать так, как предписано нам». То есть нашли свиток Торы во время ремонтных работ в храме. Принесли его царю, царь, увидев свиток, разрывает одежды и понимает, что этот свиток свидетельствует об уничтожении храма. Таким образом, и что здесь произошло? Этот свиток нашел Хилкияху, коген Гадоль, первосвященник, отец пророка Ирмияху. Тот самый Хилкияху Акуген, который спасся от руки Менаше в день страшного уничтожения пророков Иудеи. Он нашел свиток Торы. Библейские критики придумали, что книга, которая была найдена, была Сефер Дварим, последняя из книг Торы, где приводится очень много заповедей, которых нет в других книгах Торы. И сделали из этого вывод, что, по всей видимости, евреи о них не знали, не соблюдали, и вдруг нашли книгу Дварим. И когда ее нашли, то поняли, что там же много заповедей есть, о которых мы вообще не имели ни малейшего представления. Тут же все порвали одежды и так далее. Рассуждение это в высшей степени странное, по причине того, что свиток у нас обычно содержит в себе все пять книг вместе, и свиток у нас был как бы не один, а в каждой общине, в каждой синагоге есть по несколько свитков и так далее. Поэтому предположить, что весь еврейский народ во всех книгах, которые у них были, вдруг оказался без последней книги Торы, это достаточно маловероятно. Тем не менее, именно к такому умозаключению приходят библейские критики. Что же там произошло на самом деле? Раши дает нам объяснение. Сефер Тора шегитмину шам кшесарав ахаз это Тора. Что нашли свиток Торы, который был спрятан там в храме, в тот момент, когда Ахаз сжигал свитки Торы. Нашли книгу, которая была спрятана где-то в подземелье храма, в то время, когда Ахаз, царь Ахаз, сжигал свитки Торы. Малбим отмечает нам, чем этот свиток был особым. И говорит, что это был первый свиток, написанный рукой Моше Рабейну. В чем заключалась причина того, что, найдя этот свиток, еврейский народ не оказался в состоянии радости, нашли самый первый свиток, написанный Моше Рабейну на горе Синай, а порвали одежды в знак траура о разрушенном храме. В чем была причина? Причина была следующая, что этот текст, что этот свиток был открыт на месте Паршат Тохеха, той главы, которая рассказывает о наказании, а именно книга Дварим, глава 28. И свиток был открыт на месте, где сказаны следующие слова. «Ваяли Гашем отха ваэт малкеха, и уведет Всевышний тебя в чужую землю, тебя и царя твоего». То есть самые страшные слова о катастрофе были как раз написаны в том месте, на котором оказался открытым свиток Торы Моше Рабейну. Увидев это, царь разрывает свои одежды, понимая, что тот декрет, который был подписан в дни царя Менаше, может исполниться при его жизни у него на глазах. Давайте прочтем, что написано в том месте, на котором был открыт свиток. Еще раз, глава 28 книги Дварим. «И станет небо твое, что над головой твоей медью, и земля, что под тобой железом». То есть небо станет медным, оно не даст дождя, а земля станет железной и не даст своего урожая. Это Паршат Тохеха, когда мы нарушим все, что сказано в этой книге, все, что сказано в Торе, то Всевышний изгоняет нас из этой земли, потому что жить на святой земле человек может только в особом состоянии, которое является состоянием возвышенным. «Превратит Господь дождь земли твоей в пыль и прах, с неба не спадет это на тебя, доколе не будешь истреблен. Передаст тебя Господь на поражение врагам твоим, путем одним выступишь ты против него, и семью путями побежишь от него, и станешь ты ужасом для всех царств земли». Все царства земли будут говорить о тебе ужасное, потому что твой образ и то состояние твоей связи с Богом, которое называется изгнание, для них будет свидетельствовать о том, что вы народ, который лишен благословения, народ отторженный. Поэтому вы станете ужасом для всех царств земли. «И будет труп твой пищей всем небесным птицам и животным земным, и не будет отпугивающего. Поразит тебя Господь проказы египетской по часуям и чесоткой, от которых ты не сможешь исцелиться. Поразит тебя Господь сумасшествием и слепотой и оцепенением. Ощупью ходить будешь в полдень, как ходит ощупью слепой во мраке. И не будешь иметь успеха в путях твоих, и будешь ты притеснен и ограблен во все дни, и никто не спасет». Что значит «ощупью будешь ходить в полдень, как слепой во мраке»? Для слепого разве не все равно это мрак или это светлый день? Просто когда слепой идет днем, то другие могут ему помочь. Когда слепой идет во мраке, то ему помочь не может никто. Это будет то состояние, которого мы добьемся своими грехами, когда мы будем как слепой, который ходит во мраке. С женой обручишься, а другой будет спать с ней. Дом выстроишь, но не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, но не почнешь его. Бык твой зарезан будет перед глазами твоими, и не будешь есть от него. Осла твоего отнимут у тебя, и не возвратится он к тебе. Овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не подаст тебе помощи. Сыны твои и дочери твои отданы будут народу другому, и глаза твои смотрят в мучительном ожидании их по целым дням, и нет силы в руке твоей. Это состояние, когда Бог отворачивается от нас в результате того, что мы отворачиваемся от Него. Вот вам катастрофа, которая ясным образом описана в тексте Торы. Плод земли твоей и весь труд твой поест народ, которого ты не знал, и будешь ты притеснен и разбит во все дни. И сойдешь с ума от зрелища перед глазами твоими, которые ты увидишь. Поразит тебя Господь злым вредом на коленях и голенях, от которого ты не сможешь исцелиться. Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собой, к народу, которого не знал ты, ни отцы твои, и будешь ты там служить божествам иным, дереву и камню. Вот это то место, где был открыт текст, свит который, который был написан рукою Моше Рабейну. И после этих слов идут следующие слова. «И станешь ужасом, притчей и посмешищем среди всех народов, к которым отведет тебя Господь». Если раньше еврей – это было слово, означающее связь с Богом и идею избранного народа, теперь еврей будет ругательством. Поэтому, когда мы об антисемитизме волнуемся и на эту тему говорим, то нам нужно иметь в виду, что мы сами виноваты в том, что мы оттолкнули от себя Бога, так что образ еврея стал не образ человека Бога, а образ преследуемого, и что мы стали посмешищем среди других народов. К этому мы сами себя привели. Прочитав все это и видя все это, царь Йошиягу рвет на себе одежды. Перед этим текстом, который мы с вами только что прочли, описаны грехи и зло, за которые нас ждет такое наказание. За нарушение шаббата, за нарушение всех тех заповедей, которые приводят нас в состояние, когда наша душа адекватно влияет на наше тело, и когда мы можем осуществить свою связь с Богом. Все эти грехи совершил царь Менаше и его поколение. Все-все эти грехи. Не было ни одного, чтобы царь Менаше не осуществил. Царь Йошиягу порвал одежды и направил послов за словом пророчества к пророчице Хульде. Пророчица Хульда была великой пророчицей Иерусалима, женщина, одна из семи великих пророчиц. И именно к ней и посылает царь своих посланцев, чтобы она сказала свое слово. И пошел Хилкиягу священник и Ахикам и Ахбор к пророчице Хулде, а она жила в Иерусалиме в Мишне, и говорили они с нею. Мишне – это слово Мишна, учение. Она жила в доме учения. У пророчицы Хульды был дом учения, где она обучала людей Торе и отвечала на вопросы. На тему роли женщины в иудаизме. И говорили они с нею, сказала она им так. «Так сказал Господь Бог Израилев, скажите тому человеку, который послал вас ко мне, так сказал Господь, вот навожу я бедствие на место это и на жителей его. Все по словам книги, которую читал царь иудейский». Говорит она, все так и произойдет. Вся эта катастрофа, она и произойдет с этим городом и с этим народом. «За то, что оставили они меня и приносили воскурение другим богам, чтобы гневить меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место это и не погаснет». Гнев уже не погаснет никогда. И все это начиная с царя Менаше. «А царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, так скажите ему, так сказал Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал, так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Господом, услышав то, что я сказал об этом месте, о жителях его, что они будут предметом разрушения и проклятия, и ты разодрал одежды свои, плакал передо мной, то я услышал тебя, сказал Господь, за это вот я собираю тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробнице твои с миром. и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое наведу я на это место». И принесли они царю ответ. Обратились к пророчице Хульде. Прежде чем мы проанализируем с вами, что это за ответ, который дала пророчица, давайте немножко узнаем, что сказано в Талмуде, в трактате Мегила. А именно, что пророк Ирмиягу и пророчица Хульда были потомками Иерошуа и Рахав. Та Рахав, которая жила в городе Иерихо и, соответственно, была содержательницей трактира, и была единственной из города, кто понял, что город и земля Израиля подготовлены для еврейского народа, и прошла Гиюр, то пророк Иерошуа, Иерошуа бен Нун, женится на ней, и из их потомков происходит пророк Ирмияху. По материнской линии, безусловно, потому что пророк Ирмияху был коген, стал быть, по отцовской линии он принадлежал колену Леви, а не колену Ефраима, как Иерошуа бен Нун. Иерошуа бен Нун был из колена Ефраима. Именно он вел еврейский народ в еврейскую землю, что лишний раз пришло нам подчеркнуть миссию, функцию, задачу колена Ефраима в земле Израиля. Колено Ефраима ввело весь еврейский народ в землю Израиля. Иерошуа был учеником, великим учеником Моше Рабейну. Итак, пророк Ирмияху и пророчица Хульда были потомками Иерошуа и Рахав по своей материнской линии. Пророк Иерошуа ввел еврейский народ в землю Израиля. Его потомки обеспечили спасение народа при изгнании. Так что разрушение храма произошло, и гнев Всевышнего излился на камни Иерусалимского храма. При этом почти все люди смогли спастись. Пришли в Вавилон, где были построены ишивы, и еврейский народ сохранился до сего дня. Комментаторы задают вопрос. Почему царь послал пророчице Хульде, а не к пророку Ирмияху, который был главой поколения? Глава поколения – пророк Ирмияху. При этом мы видим, что он посылает пророчице Хульде за вопросы. Раши дает нам два ответа. Первый ответ такой. «Амру рабутейну, лефиша гаиша мирахемет ютер мин гаиш, лахен ло шалах аль Ирмияху». Сказали учителя наши, поскольку женщина, она более милосердная, чем мужчина, поэтому он не послал к пророку Ирмияху. Надеясь, что пророчество, которое скажет женщина, будет более мягкое для царя и для всего народа. Другое объяснение Раши следующее. Что в это время пророка Ирмияху не было в городе. Он отправился в командировку далеко-далеко за границу. Как говорит Раши, «Ирмияху ло гаяшам шегалах лерахзир асерет ашватим». Пророк Ирмияху не был в Иерусалиме, ибо он пошел, чтобы вернуть 10 колен. Пророк Ирмияху в это время международная командировка. Он отправляется для того, чтобы вернуть 10 колен, как сам пророк Ирмияху пишет в своей книге следующими словами. «Галах векарата это творим гаэлэ цфона веамарта, шува мишува Исраэль на умашем, ло апиль панай бахем, ки хасидани не умашем, ло этор ло элам». «Иди и возвести эти слова северу», то есть на север, на восток, «и скажи, возвратись, распутная дочь Израиля, сказал Господь, я не обращу лица гнева моего на вас, ибо я милосерден, сказал Господь, и не буду вечно помнить зло». То есть пророк Ирмияху в это время отправляется в Ассирию для того, чтобы вернуть 10 колен. А именно, поскольку во времена царя Хизкияху царь не смог стать Машиахом, и полная пропажа зла, приход Машиаха и возвращение 10 колен не произошло в полной мере, то сейчас пророк Ирмияху отправляется для того, чтобы вернуть тех, кто сможет пойти, тех, кто захочет пойти. Тех, кто подлежит возвращению, как говорят наши учителя. Пророк Ирмияху выводит тех из 10 колен, кто согласился пойти за ним, чтобы вернуться в землю Израиля и чтобы подготовить их к последующим изгнаниям, которые они разделят с коленами Иуды, Беньямина и коленом Леви. После возвращения Шарита Плита, остатка из изгнанных из числа 10 колен, в Израиле снова начали отчет юбилейных лет и субботних лет Шнат Шмита и соблюдение заповедей, связанных с землей Израиля, как раньше. А именно, для того, чтобы мы могли отчитывать юбилейные годы со всеми галахическими следствиями из этого, необходимо условие, чтобы весь Израиль жил на своей земле. Когда изгнали 10 колен, даже когда были изгнаны первые два колена, колено Гада и колено Рувена, то заповеди, связанные с землей Израиля, из Торы больше не существовали. Медорабонан продолжали их соблюдать, тем не менее из Торы эти заповеди не существовали, как сегодня. Сегодня все заповеди, связанные с землей Израиля, они только от мудрецов, не из Торы. Потому что Израиль не находится на своей земле, мы в состоянии изгнания. Так после того, как пророк Ирмияху возвращает остатки 10 колен, начинается снова отсчет юбилейных лет, что означает, что снова весь Израиль живет на своей земле. Теперь, ну, большая часть 10 колен осталась там, в Ассирии. Что мы отсюда учим? Что те, кто остались, они полностью пропали. Не полностью пропали объективно, они полностью пропали с точки зрения Бога Израиля, с точки зрения... Они уже не считались как Израиль. Они уже пропали, ассимилировались, растворились. Они уже не влияли на процессы связи между еврейским народом и Богом. «За это вот я собираю тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробнице твоей с миром, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое наведу я на это место». Таков был ответ пророчицы Хульды. Что царь Йошияху умрет с миром и не увидит всего этого бедствия. Царь Йошияху погибает в сражении с армией Египта тяжелой мучительной смертью. И в такой ситуации надо задать вопрос, что же означают слова «Вейнеесавта эль квуратеха», и ты будешь помещен в гробнице твоей, и что ты не увидишь всего этого ужаса, говорит Раши. Умаха шалом. О каком мире говорила пророчица Хульда? Какой мир получит царь Йошияху, который умер тяжелой мученической смертью? Лотирейнеенеха бехурбанабайт. Не увидят глаза твои разрушения храма. Разрушение храма – это было самое страшное. Мученическая смерть для царя означала ничто по сравнению с разрушением храма. Мы должны немножко понять, почему сегодня мы называем это место стеной плача, почему мы сохранили в течение 2000 лет способность и умение плакать о нашем храме, плакать о нашем городе. Мы видим отсюда, что сказала пророчица Хульда, что из-за того, что ты стал праведен и сердце свое перед Богом смирил, тогда ты не увидишь разрушения храма. Что мы отсюда видим? Что изначально декрет о разрушении храма должен был исполниться в дни царя Йошияху, но его праведность и величие приостановили исполнение этого декрета. Изначально все это должно было произойти при его жизни. Из-за того, что он порвал свои одежды, увидев, найдя свиток Торы, который был открыт на словах «Ваюлиху Шем от Хава эт Малкеха» и «Всевышний выведет тебя и царя твоего», то декрет будет исполнен после его смерти. Ведь он был 15-м царем после царя Шломо, и сравнивается царство дома Давида с луной. От Авраама Авину до царя Шломо 15 поколений, от царя Шломо до царя Йошияху еще 15 поколений, и в его дни как бы царство закончилось. Но поскольку он был особый, он удостоился того, что еще несколько его потомков будут царить, и Иерусалим не будет разрушен в его дни. Говорит Ральбаг, «Кварха я нигзарша яво раба имя Йошияху», что было уже предопределено, что придет зло в дни Йошияху, и царь Йошияху смог отсрочить исполнение этого декрета. Это на тему о роли личности в истории. Обычно говорят, что нет незаменимых. С точки зрения иудаизма, каждый человек незаменимый в той зоне, в которой он функционирует. Ни одного человека никто другой заменить не может. Это образ царя. Царь указал левитам: «Тну Арон Бриташем кейн лахем маса бекатев». «Вынесите ковчег завета Бога, ибо больше носить вы его не будете». А именно, декрет о разрушении. Храм больше не существует, поэтому вынесите ковчег завета Бога. Куда его надо было вынести и что с ним надо было сделать? На этот вопрос отвечает Талмуд в трактате Макот, говоря следующее. Царь Йошиягу спрятал шемин гамишха, масло помазания, после чего перестали помазывать первосвященников. То есть Коэн Гадоль, Коэним Гадолим перестали помазывать маслом. Это уже состояние, когда храм практически не работает, когда храм уже в совсем другом состоянии. Талмуд, трактат Йома. Миша нигна зарон, нигныза ему цинцен и таман, вацелухит шемин гамишха, ומקלו של אהרון ושקידי ופרחי, וארגז ששגרו פלישתים דרון לאלוקי ישראל. Когда царь Йошиягу спрятал ковчег завета, спрятано было также с ним баночка с манной и масло помазания царей и первосвященников, и посох Аарона, на котором выросли миндалиные цветы, и ящик, в котором послали филистимляне подарок Богу Израиля. А именно, что сделал царь Йошиягу? В храме, в подземелье храма, были туннели и были лабиринты. Царь прячет все самые важные предметы перед разрушением храма, для того, чтобы они могли оказаться найденными в конце дней. Чтобы их не унесли в Вавилон и после этого не поместили в Ватикан, в подвалы Ватикана. Царь прячет все самое существенное, чтобы к приходу Машиаха ковчег завета и баночка с манной находилась у нас. Рабейну Пхая. Бебайт шини ло гая арон, векшехасер арон хасера шхина. Говорит Рабейну Пхая, что во втором храме не было ковчега завета. А когда нет ковчега завета, не достает божественного присутствия. То есть второй храм, он изначально был лишен той связи, того божественного присутствия, которое было в первом храме. И отсюда мы видим, что царь Йошиягу прятал ковчег завета, как бы не для второго храма, а для окончательного строительства храма, который будет третьим храмом. В Торе, в книге Шмот, говорится о том, что баночка с манной должна всегда находиться перед нами. Почему хранили эту баночку? Что это было за баночка с манной? Это была баночка, которая выпала в первый день, когда выпадала манна. Тогда эту манну положили в баночку и, соответственно, хранили на память в качестве вечного свидетельства о манне. Сказано так в книге Шмот. «Вайомер Маше, зе адавар ашер цева Хашем». Малеха омер мимену, лемишмерет ледоротихем, леман ируэт галехем ашар ехалтиетхем бамидбар, бероцетхем эрец Мицраим. И сказал Моше, это то, что заповедовал Всевышний, наполните омер из манны, омер это единица объема манной, лемишмерет для хранения ледоротихем во все поколения ваши. Для того, чтобы видели вы хлеб, которым кормил Всевышний вас в пустыне при выведении вас из земли египетской. То есть Тора дает заповедь однозначную. Хранить баночку с манной на глазах у всего еврейского народа, чтобы каждый мог ее увидеть. Что делает царь Йошиягу? Он скрывает эту банку. То есть на первый взгляд он нарушает сказанное в Торе. Говорит Рабейну Пхая, что сокрыв Арон со свитком Моше Рабейну и с горшочком манны, царь Йошиягу не нарушил эту заповедь, а исполнил ее так, как это лишь возможно, в условиях Хурбан Габайт, в условиях разрушения храма. Сегодня эта баночка хранится у нас с вами хотя бы в том, что мы знаем, что она находится в лабиринтах в подземелье Иерусалимского храма. Мы знаем, что она там есть, она как бы существует. Если бы ее унесли вавилоняне и распробовали где-нибудь там во время своей попойки, то она просто бы пропала. То есть Хурбан Абайт, разрушение храма, в принципе, уже наступил в дни царя Йошияху. И все, что он сделал как бы по отношению к храму, который уже разрушен. Он сохраняет самые основные, самые важные предметы Иерусалимского храма, чтобы они сохранились до Ахрита Ямим, до конца дней, до третьего храма. Очистка земли Иудеи и Израиля от Аводазыры, от элементов языческих, как то сказано у нас в 23 главе книги царей 2. «И послал царь посланников, и собрали к нему всех старейшин Иудеи и Иерусалима, и взошел царь в дом Господень, и все люди Иуды, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ от мала до велика, и прочел он им вслух все слова книги Завета, найденные в доме Господнем. И встал царь на возвышение и заключил союз перед Господом, чтобы следовать Господу и соблюдать заповеди Его, и свидетельства Его, и уставы Его всем сердцем и всей душой, чтобы выполнять слова этого Завета, написанные в этой книге. И вступил в союз весь народ, и повелел царь Хилкияху первосвященнику и священникам, стоявшим на страже у порога, вынести из храмового зала Господа все вещи, сделанные для Баали и для Ашеры, и для всего воинства небесного, и сжег их вне Иерусалима в полях Кедрона, и пепел их отнес в Бейтель». То есть все причиндалы, которые остались от прежних служений идолам, которые установил его отец Амон и его дед Минаше, все это сейчас окончательно проверил, нашел в храме и уничтожает царь Йошияху. «И отстранил он жрецов, которых поставили цари иудейские для совершения воскурений на возвышениях в городах иудейских и в окрестностях Иерусалима, и приносивших воскурение Баалю, солнце и луне, и звездам, и всему воинству небесному. И вынес он Ашеру из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрон, и сжег ее у потока Кедрон, и стер ее в прах, и бросил прах ее на гробницы сынов народа. И разрушил он дома блудников, которые были при храме Господнем, где женщины ткали покровы для Ашеры. И привел он всех священников из городов иудейских, и осквернил возвышения, на которых священники совершали воскурение от Геви до Бейершевы. И разрушил те возвышения у ворот, которые у входа в ворота Иешуа, главы города, слева от входящего в ворота. И осквернил он Тофет, что в Гей бен Гином, чтобы никто не проводил ни сына своего, ни дочери своей через огонь Молоху. И лошадей, которых поставили в честь солнца цари иудейские, он перенес от входа в дом Господен, в комнаты Натан-Мелаха, царедворца, что в предместье, а колесницы солнца он сжег в огне, и жертвенники, что на крыше верхней комнаты Ахаза, которые сделали цари иудейские, и те жертвенники, которые сделал Минаше в обоих дворах дома Господня, царь разрушил и низверг оттуда, и прах их бросил в Кедрон, и жертвенные возвышения, и разбил он статуи, и срубил Ашерим, и заполнил места их костями человеческими. Очистка земли Иудеи и Израиля от идолопоклонства. Радак задает вопрос, откуда все это добро взялось в Иерусалимском храме, если Минаше удалил все следы Аводазары после своей чувы? На 22-й год своего правления царь Минаше, который все это добро ввел в Иерусалимский храм, он все это удалил, сделав чуву, оказавшись в Вавилоне в качестве арестанта. Откуда все это оказалось? Ответ простой. Вернул Амон. Малбим задает вопрос, почему царь начал чистку после того, как он нашел свиток Торы? Потому что последние слова, говорит Малбим, после тех слов проклятия и наказания, которые они нашли в свитке Моше Рабейну, в конце Паршат Тухиха, были «Эйле деврей габрит» – вот слова завета. И понимает царь, что он должен полностью восстановить землю Израиля, достойной завета с Богом, поэтому он уничтожает все следы идолопоклонства, которые там сохранились. И сказано у нас в тексте, что «И вынес он все возможные предметы идолопоклонства и сжег их у потока Кедрон, и стер в прах, и бросил прах на гробницы сынов народа. А именно, над чьими могилами надругался царь? Чем он посыпал их могилы? Сожженные Аводазарой. Малбим говорит, что пеплом сожженные Аводазары идолопоклонства посыпал царь Йошияху могилу служителей. И разрушил Тофет. Что такое Тофет? Это место, где посвящали детей огню. Культурный центр посвящения, предания детей огню. Как отвечает Раши, что за название Тофет? Тофет происходит от слова тупим. Тупим — это барабан. Барабаны, в которые били служители культа Молоху, чтобы отцы не слышали крики своих сжигаемых детей. Все это уничтожает царь Йошияху и уничтожает все пережитки, связанные со служением солнцу, а именно для служения солнцу стояли кони и колесницы, и объясняет нам Раши. «Отам гамиштахавим лехама, гаюла гамсуси муханим лацет леката хама бабоки». Те, кто поклонялись солнцу, а именно, что это за поклонение солнцу? С одной стороны, это Бааль, с другой стороны, солнце, оно несет осязаемое влияние в этот мир. Солнце влияет материально, поэтому люди поклонялись материальным осязаемым ценностям. И, соответственно, те, кто поклонялись солнцу, у них были лошади. Сама лошадь, мы неоднократно говорили на наших предыдущих лекциях, что это символ шестимерности. И колесницы, и они на этих лошадях с колесницами бежали на восток, навстречу восходящему солнцу. Все это отменил царь Йошияху. И колесницы сжег, лошадей, поскольку они живые существа, перевел для более будничного использования и подготовил землю Израиля к изгнанию, так, чтобы ничего чуждого на ней не оставалось. Комментатор задает вопрос. Было ли все это уничтожение запрещенных культов результатом применения царем грубой царской власти? Или как-то это было сделано иначе? Текст нам говорит следующее. «Ваяве эт коля куаним». «И он привел всех служителей». Что значит «привел всех служителей»? Говорит Радак. «Вернул к тшуве служителей всех разновидностей Аводазары». То есть те служители солнца и Бааля и кого угодно. Не то, что просто царь своей силой всех арестовал, все разрушил и пылью могилы покрыл. Видя такого царя и видя то, как Бог раскрылся в его дни, все служители культа делают шиву и возвращаются к Торе и к Богу Израиля. И мы зададим чуть позже вопрос, почему же это не отменило декрет? Почему декрет об уничтожении? Такое состояние поколения, когда деньги считать было не надо, не отменило. Царь Йошияху очистил также землю Израиля, территорию десяти колен, от остатков Аводазары и поклонения золотым тельцам, которые оставили после себя десять колен. Текст рассказывает мне об этом следующее. Также и тот жертвенник, который в Бейтеле, то есть жертвенник в Бейтеле, об этом идет сейчас речь, где был поставлен первый золотой телец. Возвышение, устроенное Еровамом, сыном Невата, который вел в грех Израиль, и тот жертвенник, и то возвышение он разрушил, и сжег он это возвышение, и стер в прах, и сжег Ашеру. И обернулся Йошияху, увидел могилы, которые там на горе, и послал он взять кости из могил, и сжег на жертвеннике, и осквернил его по слову Господню, который изрек человек Божий, предсказавший все эти события. И сказал Йошияху, что это за памятник, который я вижу, а именно, что делает царь Йошияху, вскрывает еврейские могилы, и кости, которые там находятся, сжигает на жертвеннике Иеровама. Наконец он нашел еще одну могилу и спрашивает, что это за могила, памятник, могильный камень, надгробный камень, который я вижу. И сказали ему жители города, Эта могила человека Божия, что приходил из Иудеи, провозгласил о том, что ты совершишь над жертвенником в Бейтеле. Чья это могила? Пророка Идо. Пророка Идо, который, когда Иеровоам бен Неват поставил золотого тельца и объявил, что теперь у нас новый праздник, и в Иерусалим ходить совершенно не надо, говорит пророк Идо, что родится в доме Давида сын Йошияху шмо, и он сожжет на этом жертвеннике твои кости. Так спрашивает Йошияху, чья это могила? И сказали ему, что это могила человека Божия, что пришел из Иудеи. И сказал он, оставьте его, пусть никто не тревожит его костей. Достаточно понятно, что царь Йошияху будет сжигать кости пророка Идо, великого из пророков Иудеи, который жил за 300 лет до него. И спасли кости человека Божия, кости того пророка, который из Шумрона. А также и все капища возвышений, что были в городах шумронских, которые строили цари израильские, гневе Господа, Йошияху упразднил и сделал с ними то же, что сделал в Бетеле. Царь Йошияху очищает всю землю Израиля от всех форм идолопоклонства и от всех следов, связанных с золотыми тельцами. Давайте разберемся, о чем здесь идет речь. Для начала. Сегодня во всех развитых странах подобное деяние нашло свое отражение в уголовных кодексах, в статье «Надругательство и осквернение мест захоронений и останков усопших». Почему царь совершает надругательство над еврейскими могилами, за сохранение которых мы столь активно боремся сегодня? Об этом нам говорит Мидраш. Мидраш Раба. Шлуша ремши некру бешмам лифне акодыш берегу от шелона цру вейлухен Ицхак Шломо Йошияху. Трое были названы по имени перед Всевышним благословлен он до того, как они родились. Это Ицхак, Шломо и Йошияху. Имя царя Йошияху было провозглашено за 300 лет до его рождения. В первую очередь именно в этом аспекте, когда пророк Идо объявил Яроваму в день торжественного открытия в Бейтеле жертвенника из золотого тельца, что Йошияху сожжет его кости на этом жертвенник. Пророчество Идо, первая книга царей, 13 глава. И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Бейтель, во время как Яровам стоял на жертвеннике, чтобы совершить воскурение. И призвал он на жертвенник слово Господне и сказал, «Жертвенник, жертвенник, так сказал Господь, вот родится сын в доме Давидовом по имени Йошияху, и на тебе он зарежет жрецов капищ, совершающих на тебе воскурение, и человеческие кости сожгут на тебе. И дал он в тот день знамение, сказав, вот знамение, которое изрек Господь, вот жертвенник этот развалится, и рассыпется пепел, который на нем. И было, когда царь услышал слово человека Божия, которое тот призвал на жертвенник в Бейтеле, то простер Яровам с жертвенника руку свою, сказав, схватите его, и засохла рука его, и развалился жертвенник, и рассыпался пепел с жертвенника по знамению, которое дал человек Божий по слову Господню. Пророчество Идо, которое мы с вами изучали в лекции о Яровааме бен Невате. Пророчество Идо. Могила пророка Идо там и осталась, в Бейтеле. И сейчас царь нашел эту могилу и говорит, не трогайте, сохраните ее. А именно, спрашивает он, «Мара Цион Галас», что это за такой надгробный памятник? Объясняет нам Раши, что царь увидел могилу, с одной стороны которой росли колючки и чертополох, а с другой стороны мирта и другие благовонные растения. И задал вопрос, что это такое, что это за могила? Она принадлежит праведнику или нечестивцу, что там должно расти? Ответили царю, «Кевер Иша Элоким, Венави Шекер, Ашер Цивал Ибанав, Шейкверу Гоэцло». Ответили ему, что это могила человека Божия и лжепророка, который заповедал своим сыновьям похоронить себя возле пророка Идо. А именно лжепророк, пророк Миха, который вернул пророка и объяснив ему, что можно ему есть в этом месте, как мы с вами учили. И он заповедовал похоронить себя возле могилы пророка. Поэтому, говорит царь, не трогайте также и лжепророка, раз он находится в той же могиле, где пророк Ида. Пророк Миха, который называется старый пророк, он уже был захоронен в этой могиле второй раз. Первый раз он умер и воскрес, коснувшись костей пророка Илиши. Человек прожил на самом деле очень интересную жизнь. Он со многими великими оказался знаком. Когда его хоронили, то не успели похоронить и бросили в склеп, который оказался склепом пророка Илиши. И он коснулся его костей и снова ожил. Мы учили с вами это более подробно. Кто рассказал обо всем этом царю? Откуда царь узнал? Царь кому-то задает вопросы. Говорят, чья это могила? Ему кто-то рассказывает. А так или иначе, речь идет о Бейтеле, о колене Ефраима. Колено, которое было, местные жители были изгнаны. Ответ. Это были местные жители из колена Ефраима, которые вернулись с пророком Ирмияху. Они снова поселились на своих землях. И они снова живут на этой земле. Но уже горечь Галута объяснила им, что золотые тельцы не работают. И уже царство царя Йошияху распространяется по всей земле всех 12 колен. Царь Йошияху исполняет пророчество Идо о сжигании костей Яровама бен Невата на разваленном жертвеннике в Бейтеле. Песах царя Йошияху. И повелел царь всему народу, сказав: «Совершите Песах Господу Богу вашему, как написано в этой книге Завета, потому что не был совершаем такой Песах со дня судей, которые судили Израиль, и во все дни царей израильских и царей иудейских, только в 18-й год царствования царя Йошияху был совершен в Иерусалиме такой Песах Господу». А именно такого Песаха, как сделал царь Йошияху, когда собрался весь остаток Израиля со всех 12 колен, не было со дня Яровама бен Невата, который разделил еврейский народ на два разных государства. И на этот Песах собрались все шарита плита, все последние из спасшихся. Говорит Радак: «Шераю коль Исраэль, белев эхад лавод эт Ашем». Что был весь Израиль имел одно сердце служить Всевышнему. Весь Израиль был готов служить Всевышнему, служил Всевышнему. Собрались все. То есть царь смог вернуть весь народ в состояние Авудат Хашем, в состояние служения Богу. Когда в дни царя Хизкияху посол Иудеи проехал по Израилю после открытия границ и приглашал всех в Иерусалимский храм, то посла Иудеи только поднимали насмех в Израиле. Сегодня, в тот день, в первый Песах царя Йошияху, в Иудее, в Иерусалимском храме, собрались все. Мудрецы установили нам чтение этого отрывка на второй день Песаха за границей. То есть второй праздник Песаха, второй день, второй седер праздника Песах за границей читается после чтения Торы отрывок из пророков, рассказывающие об этих событиях. Только в одном аспекте, в аспекте Песаха Йошияху. Тот Песах, на который собрался весь народ. «И не было до него царя, подобного ему, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, всей душой своей, всей силой своей, следуя всей Торе Моше, и после него не было подобного ему. Но Господь не отступился от ярости гнева его великого, которого воспылал гнев его на Иуду за все те огорчения, которым гневил его Менаше. И сказал Господь: и Иуду отрину я от лица моего, как отринул я Израиль, и возненавижу город этот, который избрал Иерусалим, и дом, о котором я сказал, пусть там будет имя мое». Не было такого царя, как царь Йошияху. Был у нас уже царь Хизкияху, о котором были сказаны точно такие же слова. Как это понять? Хазаль, еврейские мудрецы, дают нам следующее объяснение. Хизкияху не тала аль коль малахим бейнян битахон, Йошияху не тала аль кулам бейнян шувах. Царь Хизкияху был выше всех царей в аспекте его упования на Бога, упования в ситуации, когда 185-тысячная армия Ассирии окружала Иерусалим. Царь Йошияху поднялся над всеми в аспекте тшувы, в аспекте возвращения к Богу. Он смог всех вернуть к служению к Богу. Говорит Малбим, почему же в такой ситуации лоша аврашем михарон апо, Всевышний не отказался, не отвернулся, не отменил свой великий гнев? Ответ такой. Ведь Минаше сделал тшуву, он вернулся к Богу и сожалел о том зле, которое он совершал. И Малбим дает нам ответ, что Минаше сделал тшуву, но народ в его поколении нет, и декрет был запечатан окончательно. Это тот декрет, который должен был исполниться в дни царя Йошияху, однако его великая праведность отсрочили его исполнение на больше, чем 20 лет. Так что над Иудеей правили еще 4 царя, двое из которых, правда, правили всего по 3 месяца каждый, но было еще 2 царя, которые будут править по больше, чем 10 лет. Угас и пропал свет луны. Царство закончилось. Гибель царя Йошияху. В его дни Паро Нехо, царь египетский, вышел против царя Ашурского на реку Прат. И вышел царь Йошияху навстречу ему, и тот убил его в Мегидо, когда увидел его. И рабы его повезли мертвого в колеснице из Мегидо, и привезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его. А именно, царь Йошияху погибает в сражении с Египтом. Смерть, гибель царя Йошияху. Египетский фараон пошел войной против Ассирии и обратился к царю Йошияху, чтобы тот согласился пропустить его армию через землю Израиля. Для того, чтобы воевать с главным врагом нашим, с главным врагом иудеи. Почему же царь Йошияху не пропустил египетского фараона? Надо было, наоборот, договариваться с ним, чтобы он пошел воевать против Ассирии, которая была нашим осязаемым врагом в то время. Вместо этого царь Йошияху выходит ему навстречу с мечом и погибает, когда 300 стрел вонзились в его тело. Талмуд объясняет нам мотивацию поступка царя Йошияху следующими словами. Талмуд в трактате Таанит, в трактате Пост. «Мипнейман и наш Йошияху, шераяло лимлох бирмияху велонимлах». За что был наказан Йошияху? Что должен он был посоветоваться с пророком Ирмияху, но не сделал этого. Майдараш, что он учил, как он понимал, что нельзя пропускать Египет через свою армию, что нет оснований на это. Сказано так, «Вехерев ло тавор бар цихем, и меч не пройдет по земле вашей. Афилу херев шель шалом, вен леха херев шель шалом, ютер мишель паро нехо». Сказано в Торе, что если вы будете достойны, и меч не пройдет по земле вашей, и учил царь Йошияху, даже меч мира, даже тот меч, который не касается тебя, просто армия других народов не пройдет с мечом по земле твоей. И нет у тебя меча мира большего, чем меч Паро Нехо, фараона Нехо. Поскольку фараон шел сражаться с нашими врагами, поэтому нет у тебя меча мира больше, чем меч фараона Нехо. Тем не менее, считал царь Йошияху, что если еврейский народ достоин, то даже меч мира не должен пройти по нашей земле. И это то благословение, которое нам дано. И даже в условиях, когда не гзера, гзера, когда был запечатан декрет. Царь Йошияху умирает в 39 лет, в середине своих дней. И Батей Мидрашот сказано следующее. Векамогу ло гая мелех ашер шав эль гашем бехоль леваво, бесов мет мита мишуна, имкен хекер элока тимца. И как он не было царя, который вернулся к Богу всем сердцем своим, и в конце умер смертью жуткой, если так, попробуй понять пути Бога. Попробуй понять пути Бога. Почему Бог ждал целые поколения, целые века, и когда, казалось бы, произошло исправление намного больше, чем это было во все предыдущие поколения, катастрофу отменить нельзя. Хекер элоким тимца, попробуй понять пути Бога. Тут уже тот случай, когда мы не можем найти никакой ответ, после того, как много ответов мы нашли с вами до этого, объясняя, что привело к запечатыванию этого декрета. Ральбаг, тем не менее, дает некие направления объяснения. «Беавон гаам» – «из-за греха народа», а именно, что Йошияху считал, что народ достоин благословения. «Вехерев ло тавор барцеха» – «из меч не пройдет в земле твоей». Но в этом была его ошибка, что народ на самом деле не был этого достоин. Талмуд в трактате Сангедрин говорит следующие слова. «Нофель бехерев зе Йошияху» – «падающий от меча» – это Йошияху. А именно исполнилось еще одно, четвертое проклятие, которое царь Давид дал в адрес Йоава, которое бумерангом вернулось к его потомству. Предпоследнее проклятие, которое дал царь Давид Йоаву, возвращается к царю Йошияху. Мидраш Раба приводит последние слова, которые произнес царь Йошияху перед смертью. «Садигу Гашем кипигу марите» – «праведен Бог, ибо нарушил я слово уст его». Это реакция великих на страдания, на смерть, на мученическую смерть. «Садигу Гашем кипигу марите» – «праведен Бог, слово уст его я нарушил». Кто услышал эти слова? Пророк Ирмияху. Пророк Ирмияху эти слова помещает в книгу Эйха, в книгу «Плач Иеремии». Исполнились пророчества пророчицы Хульды. «Венеисавтель квуратеха бешалом» – «и ты будешь похоронен в могиле твоей в мире». В мире он не увидел разрушения храма. Респет Рамелах Йошияху. Оплакивание царя Йошияху. Отсюда Давид указывает. Каву хок бы Исраэль лэгаскир митат Йошияху бекинотэгэм. Установили закон в Израиле. Во всех книгах плача, во всех оплакиваниях, которые Израиль будет проводить в дальнейшем, упомянуть смерть Йошияху. То есть смерть Йошияху оказалась такой, что мудрецы установили упомянуть оплакивание о нем во всех книгах плача. Хазаль сравнивают «Респет гадоль аль мелах Йошияху» – «великое оплакивание царя Йошияху» с оплакиванием Машиаха бен Юсефа, который погибнет в конце дней, прокладывая путь к Машиаху из дома царя Давида. Тогда, когда будет оплакивать Машиаха, это оплакивание будет такое, как оплакивали сейчас царя Йошияху. То есть это оплакивание было самым большим еврейским народом. Говорит пророк Амос, как это выглядело. «Верая байом гагу, неум гашем элуким, вегеветя ашемеш бацагораем, веехшахти ларец байом ор». И будет в тот день слово Бога Всевышнего, «и заставлю солнце закатиться в полдень, и приведу ко тьме землю среди ясного дня». Объясняет слова пророка Амоса Талмуд в трактате Моэд Катан. «Кашер айом ле Исраэль ки йом бар ха-шемеш бе-цоараим». «Тяжел этот день для Израиля, как день, когда закатилось солнце в полдень, как то написано, «Вэгая байом агу, вэйвэти ашэмэш бэцораэм», и «заставлю солнце закатиться в полдень». О царе Йошиягу молился и плакал царь Давид в своем пророчестве в шестом псалме. Шестой псалом – это псалом, которым ежедневно, кроме субботы и праздников, читаем в словах молитвы Тахнун. Начинается шестой псалом следующими словами. «Лымнацех бен генот альгашминит мизмрла Давид». Для руководителя хора, для восьмиструнной арфы, или, как комментаторы дают другое объяснение, что такое альгашминит? О восьмом поколении. О восьмом поколении. У царя Давида есть только два псалма, которые начинаются со словами «Песня Аль-Ашминит» о восьмом. Первое – это было восьмое поколение царя Йоаша. Восьмое поколение царя Давида. Восьмое поколение царей у царя Давида – это царь Йоаш, когда Аталия уничтожала всех сыновей царей, и он был единственный спасен, и он прожил первые 7 лет своей жизни в Святой Святых Иерусалимского храма, и он отремонтировал храм. И также сейчас восьмое поколение от восьмого поколения, то есть 16-е поколение царя Давида, это царь Йошияу, который тоже отремонтировал Иерусалимский храм. И о нем произносит слова плача царь Давид в шестом псалме, который является Тахнуном. «Господь, не в гневе наставляй меня и не в ярости наказывай. Сжалься надо мною, Господь, ибо я несчастен. Излечи меня, Господь, ибо содрогаются мои кости. Необычайно встревожена душа моя. Господь, до каких пор? Вернись, Господь, избавь мою душу, спаси меня по Твоему милосердию. Ибо мертвые не помнят Тебя, в преисподней кто скажет Тебе спасибо. Я измотан своими стонами, каждую ночь слезами орошаю свою постель. Помутнели от горечи мои очи, ослеплен я своими недругами». Об этом идет речь, что царь Давид каждую ночь орошает своими слезами свою постель. О чем? О царе Йошияху. Пророк Исаия в 57 главе произносит слова «Авад цадик» – «пропал праведник». И комментаторы, в частности Раши, говорит, что эти слова пророк Исаия относят к царю Йошияху. Говорит Радак об образе царя Йошияху. «Йошияху бекешет Ашем вавдугу, Йошияху искал Всевышнего и служил ему». О состоянии мира после смерти царя сказал пророк Ирмияху: «Раите эдгарец вегиней тогу убогу». «И вижу я землю, и вот она ужасно хаотична». Сплошной хаос. Уже не осталось ничего. Говорит пророк Ирмияху: «Аруаха пейну машея гашем нилькат бешхитата машея рамарну бецелони гебегуим». «Дух жизни нашей, машея гашем, попал в западню из-за грехов их, и о нем говорили мы, что в тени его будем жить мы среди народов». Угас и исчез свет луны. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
С пеплом на могилу непонятно. Если он всех этих служителей и идолов вернул шувой Богу, то тогда чьи это могилы предыдущих?
Могилы предыдущих, конечно.
Можем что-то больше понять о вот этом моменте запечатывания приговора декрета?
Хекер и локотем ца. Понять Бога разве сможешь ты? Был у нас первоисточник.
Просто знак необратимости и все.
Да, мы не можем попасть в божественную динамику. Мы можем увидеть то, что пророки нам раскрыли в рамках того, что нам можно понять, можно увидеть. Божественная динамика, что происходит на небе, когда Бог ждет, когда нет. Говорили мы на прошлой лекции о том, что Авраам Авину было показано в его видении между рассеченными частями, о том, что когда наступает глобальная фундаментальная дремота, то тогда ничего произойти уже не может. Декрет был уже запечатан. Почему этот декрет царь Йошияху не смог отменить полностью своими поступками, не знаю. Но наши следующие лекции покажут, что на самом деле То, что смог сделать царь Йошияху, это было только его достижение в его царстве. После него будет совсем полный завал. Там уже будут цари принципиально другого уровня, и зло, и так далее. Пророк Ирмияху будет сидеть в тюрьме, и пророков будет убивать, и так далее. То есть, ну, там уже все будет безнадежно. То есть, не то, что царь Йошияху смог изменить свое поколение так, что это осталось бы навсегда в дальнейшем. Нет. Но более того, ведь пророк Ирмияху и другие пророки продолжали вызывать и призывать евреев к тому, чтобы они сделали тшуву. Если декрет уже был подписан окончательно, что они хотели, к чему они призывали? Ответ они призывали к тому, чтобы евреи могли спастись. И в конечном счете, после изгнания, руководство относится уже не к царям, которые могли делать, что они хотели, а к духовным руководителям еврейского народа, под светом которых мы живем с вами до сегодняшнего дня.